Глава 9.4. Обзор общепринятой версии истории Египта, основанной на ошибочной хронологии. Известно, что до вторжения Наполеона в Египет в 1798 году эта страна была в значительной мере закрыта для посещения европейцев. О Египте якобы 9-14 веков имеется несколько разрозненных сообщений арабов, которые, впрочем, считаются сегодня в основном фантастическими. Например, в пирамиде был якобы найден бассейн, наполненный чеканными золотыми монетами. Бассейн этот, говорят, был сделан из изумруда. Кайзи, автор якобы 12 века, рассказывал, что в пирамиде обнаружили, он пишет, тело человека, облаченного в золотую кирасу, инкрустированную всевозможными камнями. На груди его лежал меч, которому не было цены, а в изголовье красный рубин величиной с куриное яйцо, горевший как огонь. И далее в том же роде. Средневековые паломники, которые позднее отважились осмотреть эти памятники, проявляют еще большее невежество. Якобы в 1336 году здесь появился Вильгельм де Больдензеле. Следующим был Кириак Анконский. А это уже 15 век, 1440 год. Считается, что первые как бы здравые рассуждения о Египте начали складываться в Европе лишь в конце 15 века. По-видимому, одним из первых в средневековый Египет проникли иезуиты, отец Протий и Франсуа. Позже, в 1707 году, а это уже 18 век, еще один иезуит, Клод Сикар, был направлен в качестве миссионера самим королем Франции в Каир с заданием составить план древности Египта. Считается, что, располагая книгами Страбона и Диодона Сицилийского, он мог точно определить местоположение Фив и их некрополя. Мы видим, что фактически вновь повторяется уже знакомая нам история с книгой Марко Поло. По поводу книги Марко Поло смотрите нашу книгу «Империя», пятый том, семитомника хронологии или третий том «Руси и Рима». Европейский путешественник 18 века с якобы античными книгами в руках приезжает в Египет и начинает находить на местности названия, перечисленные в этих книгах. Например, считается, что он открыл остатки знаменитых стовратных Фив. Многие из его бумаг попали во Францию, и отрывки из них и иезуиты напечатали в своих изданиях. Часть собранного им ценнейшего материала была утеряна. Это открытие пробудило любопытство его современников, если верить надписи, сделанной на одной из гробниц и со временем стершейся или просто потерянной. Другой священнослужитель Ричард Покок побывал в долине царей 16 сентября 1739 года. Как это понимать? Ричард Покок расписался на древнеегипетской гробнице? Скромно выбил на ней свое имя, а может быть при этом что-то истер? Означает ли это, что первые европейские миссионеры 18 века что-то делали с надписями на египетских памятниках? В 1790 году Джеймс Брюс выпустил в свет 5 объемистых трудов, томов, содержащих великолепную работу по Египту. Свое путешествие он принял в 1768 году. Итак, в конце 18 века в Египте появляются иезуиты, которые начинают формировать древнеегипетскую историю, причем явно проводя какую-то работу с надписями. В конце 18 века были предприняты другие раскопки, место которых сейчас трудно определить. Точно. В свое время они получили общее название турецких, поскольку Египет к тому времени стал частью, хотя и довольно отдаленной, того, что осталось от Османской империи. О самом названии Египта. В древних надписях, как в книгах позднейших египетских христиан, Египет обозначается словом, которое значит «черная земля». По-египетски «кем» или «ками». Заметим, что имя Египет известно было жителям Нила. Были высказаны мнения Вилькинсоном, что слово «Египет» могло произойти от имени города Коптос или Гуптос. В отношении своего происхождения и объяснения представляет настоящую загадку, пишет Брукш, то имя собственное, которым означали чужеземцы Азии на языках своих Египет. Евреи называли его Мицраимом, ассиряне Муцур, персы Мудрайя. Морозов считал, что египетское название Египта Миц-Рим произошло от слова «Рим» и означало когда-то «высокомерный Рим». Мы не будем обсуждать здесь правильность перевода имени «высокомерный», для нас это не важно, но обратим внимание на несомненное присутствие в древнем якобы имени Египта названия «Рим». Мы видим, что реальные сведения о Египте в большом количестве начали поступать в Европу лишь с конца 18-начала 19 веков, то есть очень поздно. Египтология как наука тоже зародилась очень поздно, в 19 веке, этот факт хорошо известен. Первые египтологи 19 века работали в рамках уже сложившейся, но ошибочной хронологии скали Геропитавиуса. Поэтому ученые старались расположить дошедшие до них обрывки египетских хронологических сведений вдоль как бы длинного позвоночного столба искусственно растянутой римско-греческой хронологии. Это коренная и, по-видимому, неосознанная ошибка первых египтологов усугублялась, кроме того, и объективными трудностями, плохим состоянием египетских хронологических источников. Якобы античный труд Манефона по истории Египта до нас не дошел. Его сочинение погибло, и сегодня мы знаем о нем лишь из христианских источников. По нашему мнению, это означает, что первичная грубая схема египетской истории была попросту создана в рамках западной историко-хронологической школы 18-19 веков. В средние века египетские христианские монахи записали в своих монастырях историю своего якобы древнего Египта, то есть Египта 11-17 веков нашей эры. После завоевания Египта Наполеоном некоторые из этих записей оказались в Европе. Они были тенденциозно обработаны европейскими историками 19 века. Вот что сообщает Брукш об утраченном труде Манефона. Исторические писатели классической древности не знали почти совсем этой драгоценной книги и совершенно не пользовались ее указаниями. Лишь позже из нее были сделаны выписки и выборки некоторыми отдельными писателями христианской церкви. С течением времени писцы или вследствие ошибок, или с предвзятой целью исказили имена и цифры манифоновского оригинала. И поэтому мы в настоящее время имеем лишь груду развалин на месте стройного целого. Отметим, что Брукш как бы датировал египетские династии довольно странным образом, приписав каждому фараону по 33,3 года, считая почему-то по 3 фараона в столетие. Нам, возможно, скажут, Брукш перенял такой как бы метод датирования у Геродота. Действительно, как отмечает Властов, Брукш считает, что как Геродот по 3 поколения на 100 лет. Но это никак не извиняет Брукша, живя лет через 300-400 после Геродота, писавшего, вероятно, в 15-16 веках нашей эры, ученый-египтолог Брукш был обязан куда более серьезно подходить к хронологическому фундаменту, возводимому им и его коллегами здания древней истории. Все-таки за эти 300-400 лет наука ушла далеко вперед. Нельзя же было так некритично копировать Геродота. Тем более удивительно, что, следуя Геродоту, в этом, по меньшей мере, странном как бы, методе датирования, египтологи 19 и 20 века почему-то не хотят следовать другим, куда более естественным хронологическим идеям, того же Геродота. Ведь указываемые Геродотом промежутки времени между некоторыми фараонами существенно короче, иногда на тысячи лет, чем соответствующие промежутки по Манефону. Повторим, что труд Манефона дошел до нас лишь в изложении позднее средневековых авторов. Таким образом, некоторые хронологические представления Геродота совершенно не укладываются в хронологическую сетку, придуманную хронологами в 16-18 веках, и не критически воспринятую их прилежными учениками-египтологами 19 века. Почему же египтологи 19 века взяли у Геродота его абстрактный метод датирования – 3 поколения за 100 лет? Которым, кстати, сам Геродот никак не воспользовался, но не поверили его прямым хронологическим указаниям. Кто кому наследовал? Ответ, по-видимому, ясен. Расплывчатый геродотовский метод датирования можно было при желании согласовать с ошибочно растянутой хронологией Скалигера, уже давлевшей над египтологами 19 века. А вот прямые утверждения Геродота, вроде того, что знаменитый храм фараон Хеопс правил вскоре после Рамсенита, то есть Рамзеса II, не оставляли камня на камне от хронологии Скалигера и его последователей. Кстати, теперь возникает законный вопрос. А прав ли был Геродот, заявив, что Хеопс правил после Рамсенита, Рамзеса II? Наша реконструкция подтверждает это утверждение Геродота. Он действительно был прав. Здесь нас, возможно, спросят, а как же радиоуглеродное датирование, которое якобы надежно подтвердило большую древность фараонского Египта? Однако выясняется, что радиоуглеродный метод в его теперешнем виде, к сожалению, не дает ответа на важный вопрос о возрасте предметов, отстоящих от нас всего на 1-2 тысячи лет. Об этом подробно рассказано в книге «Мет-1». Выше в этой книге мы рассказывали об астрономической датировке якобы древнеегипетских зодиаков. При их астрономическом датировании оказалось, что на этих зодиаках написаны даты из 12-19 веков нашей эры.